новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. У вас есть возможность писать через СМС-портал или через Телеграм. Есть возможность дозвониться. Для этого надо набрать номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, 4 балла обещают и на 5 вечера, а потом резкое усложнение ситуации, 6 баллов в 6 вечера и на 7 вечера нам обещают 7-бальные пробки. Обращаем особое внимание на Третье кольцо в районе Лужников в сторону Тульской, на Московскую кольцевую автодорогу, внутренний МКАД в районе проспекта Маршала Жукова, на Третье транспортное кольцо внутреннее от Беговой в сторону проспекта Мира, на северо-восточную Хорду при движении с запада на восток, то есть от Ботанического сада в сторону Ростокина. Вот там существенные затруднения. И опять видим существенную заметную пробку на Ярославском шоссе, если двигаться внутрь города от МКАД в сторону северо-восточной Хорды. 4 балла прямо сейчас, 7 баллов как максимум на 7 вечера нам обещают.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме подготовили законопроект о наказании мошенников на вторичном рынке жилья. Собираются ввести обязательный период охлаждения во время сделки, чтобы деньги не сразу поступали продавцу, а находились в банке в течение недели. Говорят, что таким образом можно попытаться побороться с этой историей, когда, как говорят, мошенники пытаются используют в качестве наживки пожилого человека, который после получения денег за жилье объявляет себя недееспособным. В результате суд признает сделку недействительной, а покупатель квартиры будет лишен и квадратных метров, и денег. Насколько эффективны могут быть подобные меры и что может решить проблему, если не это? Первая тема. Вторая. В трех регионах в 2026 году пройдет пилотный эксперимент по учету оборотов по счетам для единого пособия. То есть люди, которые обращаются к государству за социальными выплатами, теперь будут подлежать особому контролю. Прежде всего будут смотреть, что у них на банковских счетах и как там с одного счета на другой деньги переходят или поступают на эти счета деньги. Поможет ли это более точно учитывать нуждающихся? Вообще, насколько много подобных получателей, которые, когда будет введен подобный эксперимент, не смогут получать пособие? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Центробанк утверждает, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. При отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции. В ближайшие месяцы, говорится в документе, который называют в сообщении агентства РИА Новости, резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка. С ленты РИА Новости. ТАСС тоже про Центробанк. Годовую инфляцию там оценивают, наконец, с третьего квартала на уровне 8%, а это на 0,5% ниже июльского прогноза, пишет агентство ТАСС. И тут же цитата из Мишустина. Премьер-министр, призывая руководителей ведомств максимально доносить позицию правительства до парламентариев, говорит, принимаемый бюджет должен дать экономике и социальной сфере максимальные стимулы, однако при этом быть сбалансированным.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей 647 пишет. Добрый, мокрый, теплый день. И 4 восклицательных знака. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно дозваниваться. Тема, которую мы обсуждаем прямо сейчас, это еще одна попытка решить проблему. Проблема, судя по всему, стала заметной. Нам говорили о том, что уже в ближайшее время будет какое-то широкое обсуждение того, что сделать с историей, которая описывает, например, например, на сайте RTVI так. Инициатива направлена точечно против наиболее распространенной схемы мошенничества. Как правило, злоумышленники используют в качестве наживки пожилого человека, который после получения денег за жилье объявляет себя недееспособным. В результате суд признает сделку недействительной, а покупатель квартиры лишается и квадратных метров, и средств. Вот теперь, например, Михаил Делягин, председатель комитета Госдумы по экономической политике, говорит, что подготовлен законопроект о наказании мошенников на вторичном рынке жилья, и, в частности, речь идет о введении обязательного периода охлаждения во время сделки, чтобы деньги не сразу поступали продавцу, а в течение недели находились в банке. Олег Иванов, советник председателя в Ассоциации банков России. Олег Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, первый вопрос, если говорить о конкретной инициативе, которую в данном случае публикуют, ссылаясь на Делягина, а что произойдет, вот если, например, будет введен период охлаждения? История с человеком, который объявит себя недееспособным, просто будет оттянута на несколько дней, разве не так?
Знаете, действительно, инициатива, с одной стороны, кажется важной, да, действительно, в последнее время много в СМИ появляется информации о разнообразных мошенниках, которые тем или иным способом при продаже жилья выманили у граждан деньги, и значительные. Но в то же самое время, кажется, что она не вполне проработана. В настоящее время существует уже такой механизм, по сути, отложенной передачи денег. Этот механизм называется счет эскроу. Денежные средства вносятся покупателям, находятся на счете эскроу. После этого происходят все необходимые оформления документов. И, в принципе, механизм счета эскроу, который в настоящий момент используют в банке, он может у себя в себе закладывать любые другие дополнительные условия, которые между собой установили стороны. Хоть год дополнительный, льготный или период охлаждения. Если сторонам это кажется выгодным, либо, в свою очередь, покупатель каким-то образом сомневается в правоустанавливающих документах продавца, в его дееспособности, он может обусловить передачу продавцу денег какими-то отлагательными сроками, какими-то дополнительными медицинскими справками, либо еще какими-то обстоятельствами. Да? Еще раз, в данном случае Гражданский кодекс и вот специальные правила о счетах эскроу здесь открывают широкие возможности между сторонами сделок. Наверное, чохом, да, для всех сделок купли-продажи устанавливать еще какой-то дополнительный период охлаждения представляется избыточным, потому что покупатель, который все-таки достаточно большие деньги сегодня вкладывает в приобретение квартиры, это миллионы, а в центральной России десятки миллионов рублей, предполагается возможность обращения и к юридическим консультантам, и дополнительной проверки недвижимости на предмет юридической чистоты и отдельно, соответственно, самого продавца. Достаточно распространенными, кстати, сейчас являются обязывания продавца получения справок, в том числе в психоневрологическом диспансере, да, о том, что он является полностью дееспособным, не состоит на учете. Это уже, если хотите, такой хороший тон или устоявшаяся рыночная практика. Да? Поэтому кажется, что здесь какие-то дополнительные ограничительные меры, как минимум, требуют очень глубокого обоснования и изучения.
Подождите, все-таки, например, 674-й пишет, возвращаясь к проблеме как таковой, как же в данном случае понятие добросовестный покупатель, почему его интересы не учитываются? Подобного рода вопросы в подобных историях обычно задают, ведь получается, даже здесь в сообщении написано, в результате суд признает сделку недействительной, а покупатель квартиры лишается и квадратных метров, и средств. Но так же не может быть, если квартира возвращается, значит, должны возвращены быть деньги. Если деньги не возвращаются, значит, не возвращается квартира.
Смотрите, очевидно, что здесь, возможно, речь идет о неточных формулировках. Понятно, что если сделка признается недействительной, то возникает эффект так называемой двухсторонней реституции, да? Стороны должны передать или возвратить друг другу то, что получено по сделкам. Видимо, по факту, да, в житейской практике речь идет о том, что получить назад квартиру достаточно просто. Это означает, что просто решение суда передается в Росреестр, и Росреестр просто возвращает или перерегистрирует назад право собственности.
Да, но деньги-то возвращают.
Да, нет, смотрите еще раз. А вот получить деньги от мошенника оказывается уже гораздо сложнее, потому что если мошенник действует заведомо с умыслом, то он просто всю полученную сумму, то, что называется, распыляет. Он ее передает близким родственникам, переводит в оплату на счета за что-то, и в данном случае к выполнению решения суда он оказывается просто не готов и не способен. И в данном случае таким образом незадачливого кредитора остается единственный способ банкротства этого лица. Ну, а если у него нету никаких денежных средств и никакого имущества, он уже эффективно распылил его, то получается, что в результате банкротства вы эти деньги просто не вернете.
С вашей точки зрения, эту проблему можно как-то решить?
Смотрите, с моей точки зрения, проблема решается, как я уже сказал, двумя механизмами, да. Процедурным, при крупных такого рода сделках, конечно, граждан должен привлечь квалифицированного юриста, который осуществит соответствующую проверку. Ну, часто такие функции выполняют и риэлторы. А вторая задача – это использовать счет эскроу, как я уже сказал, который, собственно, обеспечивает вот такую максимально аккуратную передачу денег. Только деньги передаются при соблюдении определенного количества условий. Банк эти условия контролирует, и, собственно, задача продавца эти условия четко обозначить.
Ну, а продавец ведь может, обозначив все эти условия, через какое-то время сказать, что он на самом деле в тот момент был под влиянием мошенников, его признают недееспособным, и это тоже не будет работать. Разве не так?
Ну, поэтому я говорю, здесь важна еще как бы процедура и адвокат. Когда речь идет просто о словах, то просто слова, как бы в обычном судебном заседании не работают, а нужны некоторые доказательства. Нафантазировать можно все, что угодно.
Спасибо. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, был с нами на прямой связи. 724-й. Пусть берет кредит и гасит долг. А как может взять кредит человек, который объявляет себя банкротом? Ему дадут кредит, вы полагаете? Значит, 926-й пишет, что справки, мол, не помогут. Ну, как говорят, и в данном случае уже на практике не помогают. 926-й говорит, что с ума ведь можно сойти и всего за 5 минут до сделки. Вот еще час назад ты получал справку, а за 5 минут до сделки ты уже можешь считаться недееспособным. Это предположение 926-го. 402-му кажется, что все это и так уже делают нотариусы. Тогда почему и с нотариальными сделками, во всяком случае, судя по сообщениям, можно говорить о том, что пока какого-то абсолютного рецепта от этой проблемы нет. И вроде как и с нотариальными сделками возникают проблемы. Виталий говорит, непонятно, возвращаясь к исходной инициативе, что делать в случае, если пресловутый продавец через год, через два года после сделки будет подавать в суд и сетовать на мошенников. Может сказать, что ввели в заблуждение, деньги получены даже после подморозки. Но это когда говорят о том, что есть законопроект о наказании мошенников, согласно которому вводится обязательный период охлаждения. Но несколько дней, чтобы в течение недели деньги продавцу не поступали. 7373948, телефон прямого эфира. Вот 402 опять, пусть продают квартиру и отдают деньги. А можно принудить гражданина продать единственное жилье? 7373948, телефон прямого эфира. 402, кстати, не нравится даже вот эта история с периодом охлаждения в несколько дней, пишет, обмены квартир усложнятся, пока вся цепочка дождется денег, месяц пройдет. Ну, мне кажется, что цепочки, они часто и больше ждут денег. Поэтому, если на несколько дней цепочка будет дожидаться денег дольше, чем сейчас, это, в общем, наверное, не главная проблема того, что мы обсуждаем. Насколько эффективно вот это несколькодневное охлаждение, вот другой вопрос. Вот люди получают же справки для получения прав, как будто где-то прямо серьезно потенциальных кандидатов при этом проверяют в том же психоневрологическом диспансере. Нет, 10 минут, и все, справка в руках. Да нет, там, по сути, проверяют, как выглядит, видимо, человек, что специалисту видится, когда человек перед ним пристает. А главное, есть ли документы на него уже. в этом соответствующем заведении. Квартира не булочка, пишет Григорий, 859-й, не зачерствеет за неделю. Игорю 580-му какая-то безнадежность во всем этом видится. 564-му кажется, все это прогрев перед очередной инициативой. 800-му кажется, выглядит шумиха так, как будто хотят тормознуть рынок вторички и толкают к новостройкам. Да, может быть, и не хотят тормознуть. Подождите, а вот если эта шумиха вот так для вас выглядит? Хорошо, а вот люди, которые пострадали, это, вы думаете, такая специально придуманная история в каждом конкретном случае, которую придумали журналисты или кто-то специально придумал, или все-таки вы допускаете, что подобного рода истории, они не придуманы, а существуют в реальности, и это может быть проблемой? Надо решение Верховного суда, чтобы было по подобным видам сделки, пишет 68-й. Он должен определить с точки зрения 68-го, что пока не вернут деньги, квартира должна оставаться в собственности покупателя. Ну и Виталий, который обычно вот с интересом к предположениям, что нас от чего-то отвлекают, пишут, ну да, отвлекают от проблем пенсионной реформы.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Андрей все придумал, 745-й пишет, надо так сделать, чтобы после того, как продавец деньги получил после охлаждения, он не имел права подавать в суд. Если продавец взял деньги, значит, это доказательство того, что он понимает, за что он взял деньги. Ну так и сейчас, насколько я понимаю, это даже где-то прописывается в документах, что, мол, продавец подписывается, понимая, за что он получает деньги, но, видите, получается, что это история, которую можно оспорить. А Алексеевич 446-му кажется, что государство проводит сделку, пусть и отвечает, в случае чего. Государство регистрирует сделку, а не проводит ее. Давайте все-таки достаточно четко прописывать это. 892-й. А если квартиру выкупило крупное риэлторское агентство, то у него тоже можно будет ее вернуть, или там юристы будут помощнее? Пытается разобраться 892-й. Ну, справку надо требовать у пожилого продавца. Ну, я бы сказал тогда, у любого продавца справку со свидетельствованием. Это Инна 400-я пишет. Ну, а 954-й думает, что вот если вспомнить стандартную формулу «утром деньги, вечером стулья», то все и решится. Мне кажется, что это формула, которую многие помнят. Следующая тема. В трех регионах Российской Федерации пройдет в 26-м году пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия. В рамках эксперимента объем поступлений для назначения поддержки может доходить до 200% общих доходов семьи. Таким образом, пытаются корректировать круг получателей единого пособия на ребенка за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. То есть, если люди претендуют на единое пособие на ребенка, то они должны быть готовы к тому, что перед тем, как им это пособие будет начислено, будут изучаться их банковские счета. Артем Кирьянов, зампред в Комитете Госдумы по экономической политике и председатель Российского союза налогоплательщиков. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Для чего этот эксперимент?
Ну, вы знаете, как ни странно, складывается ситуация, при которой люди, имеющие достаточный доход, но при этом теневой, претендуют и на все меры господдержки. Причем, видите ли, в чем дело? Вот люди, которые зарабатывают в теневой экономике, они, наверное, должны осознавать, что по сравнению с другими, у которых нет заработков, их положение не так плохо. Но при этом все равно пишут заявления и говорят, а давайте нам серьезную государственную поддержку. В то же самое время у них идет по банковским счетам наполнение, не подтвержденные ничем. Ну, вот они либо работают за небольшие деньги, либо вообще не работают. При этом у этих людей могут быть доходы по депозитам, ну и так далее. И вообще депозиты в несколько миллионов рублей. Конечно, эта ситуация не очень справедливая по отношению к тем, кто действительно, что называется, из последних сил воспитывает детей. И в наше-то время совершенно понятной бюджетной напряженности мы занимаемся обелением экономики в секторе юридических лиц. И давно уже есть практика, когда вызываем на объяснение в налоговые органы тех работодателей, которые почему-то считают, что можно недоплачивать официальную зарплату. Соответственно, вот такая история по доходам, неподтвержденным, но имеющимся, она будет развиваться в рамках этого проекта, чтобы наша помощь была действительно точечной и действительно необходимой. Чтобы мы не тратили лишние бюджетные деньги. А что такое бюджетные деньги? Это как раз налоги наших добросовестных граждан налогоплательщиков.
А есть понимание того, как этот эксперимент будет работать? Ну вот, если человек претендует на единое пособие на ребенка, то что у него может быть со счетами, что там увидят и тогда ему откажут?
Ну, слушайте, если у вас доходы превышают все, так сказать, параметры, которые есть для поддержки, и вы не можете их объяснить. Ну, понимаете, как объяснить? Вот глупые объяснения перестают работать. Когда раз в месяц к тебе приходит на счет 100 тысяч рублей, и ты пытаешься объяснить это, что вот я тут давал в долг, а сейчас мне вернули, и так каждый месяц, примерно с одного и того же счета. Ну, это понятно, что это теневая занятость.
Это понятно, но вот как раз я-то имел в виду конкретную цифру. Вот вы говорите, образно говоря, 100 тысяч рублей, а на самом деле там это 50, 40, сколько тысяч должно быть на банковских счетах и как это будут контролировать?
Нет, смотрите, у нас же есть критерии, и они определены законодательно. Там два уровня дохода, ну, в общем... Вот прямо сейчас не готов сказать, потому что вы меня поймали на выходе с одного совещания на другое, но критерии определены, и если вы получаете МРОТ и МРОТ, и формально соответствуете господдержке, но при этом у вас постоянные какие-то поступления идут, сильно превышающие, или вот, например, у вас на депозите, ну, я не знаю, 5 миллионов, и вы с этого депозита еще получаете процентную ставку в двузначном количестве. Но это о чем говорит? О том, что совершенно точно вы не нуждаетесь в такой господдержке, которую надо оказывать семьям в трудной жизненной ситуации.
С вашей точки зрения, если люди от этого пойдут в наличные...
Какие наличные?
Ну, то есть они, соответственно, заберут деньги с банковских счетов, чтобы этого не увидел, и начнут хранить под подушкой.
Вот тут как раз и история-то в том, что сегодня забрать деньги с депозита и получить господдержку, это значит потерять дополнительный доход. Вот об этом речь идет.
Понял, спасибо. Артем Кирьянов был с нами на прямой связи. Он зампред в Комитете Государственной Думы по экономической политике и председатель Российского Союза налогоплательщиков. После того, как семья подаст... Да, сразу скажу. С 1 января это начинает работать в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. После того, как семья подает заявление на получение пособия, соцфонд запрашивает у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи, а также о проводимых на них операциях. Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превышает их официальный годовой доход, в пособии будет отказано. Не выплатят пособие и в случае, если поступившие на счета средства будут равны удвоенному совокупному доходу семьи. Так, во всяком случае, описывает эксперимент газета «Ведомости». При расчете совокупного дохода семьи будут суммировать вклад каждого из ее членов. Зарплату, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы по операциям с финансовыми инструментами и так далее. Будут анализировать только счета и вклады, открытые на совершеннолетних. Под учет не попадут счета и депозиты ИП, деньги, поступившие из других счетов и вкладов членов семьи, заемные средства, полученные от кредитных и микрофинансовых организаций, деньги, полученные от продажи недвижимости и транспорта. Правда, в данном случае продажа должна была быть подтверждена договором, цессией и платежным документом. Перечень подтверждают представители представители пресс-службы Минфина, пишет газета «Ведомости». Итак, еще раз напомню, новая система заработает с 1 января 2026 года. Де-факто первые 7 месяцев до августа 2026 года, как сказано, будут проводиться организационные мероприятия. С сентября 2 месяца идти апробация методики, а потом ее внедрение. Это эксперимент, который пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 ноября, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием.
В движении.
4 балла, так оценивается ситуация на московских дорогах прямо сейчас. Дальше нам обещают существенное усложнение истории с пробками. 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Существенно усложнилась, кстати, ситуация за последние полчаса, особенно в районе Лужников на Третьем кольце и от Беговой до проспекта Мира на Третьем кольце. Причем, наверное, правильно было бы говорить и в том, и в другом направлении, но на внутреннем Третьем кольце существенно сложнее, конечно. Еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас на внутреннем МКАДе перед Варшавским шоссе, в районе Заречья на внешнем МКАДе. Там довольно сложно ехать. По сути, получается, от Можайского шоссе до Ленинского проспекта или до Киевского шоссе, кому как удобнее говорить. Там получится ехать очень медленно. Там две существенных пробки. И вот только одну отстоите, чуть-чуть поедете, и в новой придется стоять довольно долго. Но пока еще раз напомню, 4 балла, 6 баллов нам обещают уже примерно через час.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитик предупреждает о риске блокировки счета после перевода самому себе. Что за риски, в чем проблема, почему это становится проблемой невиновного клиента? Ведь получается, что человек сам себе перевел деньги, а его за что-то заблокировали. В чем тут проблема? В общем, попытаемся разобраться. Это первое. Второе. В Государственной Думе предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе. Говорят, что отдельного денежного взыскания в стране нет, но штраф все-таки прописан. Насколько четко этот штраф за подобное прописан? Как его начисляют? И главное, скоро зима. Значит ли это, что автопрогрев в морозные ночи просто запрещен? И если да, то что в этой ситуации делать? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Владимир Путин в Самару прилетел. Об этом пишет агентство РИА Новости. В ходе поездки глава государства выступит на форуме «Россия – спортивная держава», осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» и пообщается со спортсменами, а также примет участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференц-связи. Еще будет проводиться заседание Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Все это с ленты агентства РИА Новости. Там же со ссылкой на силу сообщение о том, что Минфин предлагает дополнительно выделить 75,5 миллиардов рублей на дороги в регионах, на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог. Так сказал министр финансов, выступая на заседании правительства.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот новая история про тоннель между Россией и США. Теперь РИА Новости цитирует автора проекта, ученого Виктора Разбегина. Он утверждает, что тоннель между Россией и США сократит сроки доставки грузов в 2 или даже 3 раза. С точки зрения самой эффективности трассы, это вообще довольно революционная вещь в логистике, говорит он. Тоннель может окупиться через 15 лет после завершения строительства. Напомню, РИА Новости цитирует автора проекта, ученого Виктора Разбегина. В новостях. Теперь первая тема. Появились сообщения о том, что есть риск блокировки счета после перевода самому себе. Банки, говорят, стали чаще блокировать операции клиентов, включая переводы между собственными счетами, и это связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля. Агентство Prime об этом пишет. Эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота к нам присоединяется. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько велики риски блокировки счета после перевода самому себе?
Ну, дело в том, что ситуация разделилась на то, что было до 1 сентября 2025 года, когда риски были относительно невелики, и только откровенно такие сомнительные, неожиданные, необыкновенные операции могли попасть под блокировку. Ну, например, когда переводится, значит, одним днем поступает на счет 1 000 000 рублей, и тут же он переводится самому себе в другой банк. Вот это подозрение было для блокировки. После 1 сентября, когда были предприняты, так сказать, вот приняты, да, новаторские законы по борьбе с мошенниками, вероятность сильно возросла. И здесь риск-факторов может быть очень много, начиная с суммы перевода, кончая временем перевода, обстоятельствами, насколько эта операция является неожиданной или в прошлом нечто похожее уже было. И в общем-то, многие банки действительно здесь делают так называемую самодеятельность, то есть на свое усмотрение устанавливают риск-факторы. Вот, потому что идея такая, что заблокировать всегда проще, чем пропустить, и если будет пропуск, то это, в общем-то, больше риски для банка.
Подождите, можно я уточню тогда? Это касается, в кавычках говоря, неожиданного для банка перевода из одного банка в другой, или это может касаться такого неожиданного перевода клиента самому себе даже внутри банка?
Нет, внутри банка здесь всегда, слава богу, пока более-менее надежно и очень стабильно, потому что в этом случае деньги клиента не покидают банк, и банк может быть спокоен. И, в общем-то, какой-то контур платежный можно проследить. А вот как я напомню, что лимит для россиян внутри своих счетов между разными банками бесплатных переводов составляет 50 миллионов рублей. Это огромная сумма. И, естественно, в рамках этого лимита можно гонять очень много, очень большие суммы без комиссии. И вот перевод денег со своего счета на другой счет в другом банке как раз сейчас и находится в зоне риска. Поэтому вот это подпадает в первую очередь под риск.
Ну, вот смотрите, однажды и для человека могут произойти некие события, которые заставляют его так или иначе использовать собственные деньги. Неожиданный перевод ты сделал, тебя заблокировали под подозрением. Насколько это серьезная проблема?
Все зависит от поведения конкретных поводов блокировки. Я напомню, что, опять же, до 1 сентября проблема могла быть решена в течение суток за счет того, что плательщик, клиент, у которого заблокированы средства, он предоставлял обоснование экономического смысла перевода, собственно, какие-то документы, выписки и так далее. Сейчас тоже то же самое делать, то есть сразу же зафиксировать блокировку и, собственно, предоставить банку все, что он запросит. Какие-то выписки, чеки, платежные документы и так далее. Все, что может доказать экономический смысл этого перевода и, соответственно, настаивать на разблокировке. Но сейчас разблокировка может быть затянуться, да, то есть это может быть не сутки и даже не неделя, а больше, чем неделя. И в этом, собственно, главная проблема. Поэтому мы сегодня, вот, собственно, это обсуждаем, настолько это стало острым, потому что получается, что на достаточно продолжительный срок клиент лишен своих денежных средств.
564-й говорит, подождите, у нас так все устроено, что люди бегают за процентами по вкладам из банка в банк, сами банки создают условия под названием «новые деньги» и прочее, и получается, когда ты на это клюешь, что у тебя же и проблемы возникают?
Совершенно верно. Это очень резонное замечание, потому что, конечно же, банк в меньшей степени заинтересован, а вот такой вот, так сказать, ротации, быстрым обращением с денежных средств. То есть вчера это был накопительный счет, завтра этот счет обнулился, он перешел в другой банк. Поэтому в этом смысле здесь есть некоторое лукавство, что да, в интересах банка снижение мобилизации движения денег между счетами различных кредитных организаций.
Когда Савелий пишет, многие имеют несколько карт банков с разными уровнями программ лояльности, там в одном месте лимит кэшбэка на технику, в другом кэшбэк на отдых, это означает, что вот люди, которые любят по многу карт держать, у них могут быть проблемы в большей степени.
Да, чисто арифметически, чисто технически такая вероятность растет, именно потому что таких движений, таких транзакций может быть больше. И, кстати говоря, блокировки часто действительно необоснованные, и клиент просто доказывает, что он хотел купить бытовую технику, но кэшбэк по другой карте, другого банка у него просто больше. Тогда банк, который заблокировал этот перевод, он пытается, значит, узнать тариф, и действительно ли это так. Поэтому действительно, да, когда много счетов, много карт, это риски возрастают. Безусловно.
Когда Макар 565 пишет, а я регулярно перевожу деньги себе в другой банк, там проценты по накопительному счету выше или кэшбэк высокий по нужной категории, это может стать подозрительным?
Нет, здесь как раз риски минимальные, просто потому что огромная история таких. То есть они видно, что они регулярные, видно, что поведение такое достаточно. Как раз здесь никаких факторов неожиданности, факторов иррациональных здесь нету, поэтому здесь риск блокировки минимален.
Тогда представим себе ситуацию, вот у человека есть какая-то история поведения, взаимоотношений с банком в том числе, и он понимает, что завтра ему нужно произвести некую операцию, которая на предыдущие не похожа. Можно как-то попытаться избежать подобной будущей блокировки и провести все правильно?
Совершенно хороший вопрос, да, он самый, наверное, актуальный. Можно попытаться. Рекомендуется, первое, это проанализировать по возможности разбить денежные средства, то есть сделать не за один раз такой большой перевод, например, сделать его за несколько дней, каждый день совершать какую-то часть перевода. Второй вариант – это сделать комбинированную операцию, когда часть вы загоняете через перевод, через систему быстрых платежей, а часть через наличные, то есть снимаете наличные и те же наличные вкладываете на карту другого банка. Ну, вот. Ну и третий вариант – это, конечно, комбинация вот этих всех мер. То есть вообще рекомендуется, если что-то необычное, попробовать перевести там, условно говоря, 50 рублей. Если они не зависнут, дальше можно увеличивать этот шаг вплоть до достаточно больших сумм. То есть на самом деле это говорит о том, что вы не выводите наличные, выводите капиталы, а вы просто тестируете вот эту операцию, показываете, что можно вот это сделать. Поэтому, но лучше, конечно, если сумма большая, сделать это по частям.
674-й правду пишет, он пишет, плохо другое, что банк за вот это все, если, к примеру, тебя заблокируют, потом разблокируют, никакой ответственности не несет.
Совершенно верно. Это как раз в этом и парадокс вот этих вот законов, которые, в принципе, в сентябре, которые говорят о том, что борьба с мошенниками превыше всего. И банк, если перестраховывается и замораживает больше, чем надо, денежные средства, он не то что несет ответственность, он заслуживает даже поощрения, потому что это доблестная борьба с мошенниками.
А это действие одного банка. Ну вот Григорий в данном случае пишет, напомню, мы с самого начала заговорили о переводах самому себе. Так вот, Григорий спрашивает, а блокируют счета обеих сторон, и того, кто переводит, и того, кто получает? Видимо, вопрос, и в том, и в другом банке тебя заблокируют?
На самом деле первичная все-таки блокировка происходит.
Алло?
Да, алло.
Первичная,
алло,
первичная блокировка происходит?
Да, первичная блокировка происходит в случае все-таки отправки денежных средств, то есть на этапе их исхода из банка, вот, вторичная на этапе получения. Вот. Более того, может быть сразу возникнет блокировка одновременная. Да, то есть деньги. Это пометил банк, отправляющий как сомнительную операцию, а принимающий банк их заблокировал. Они поступили на счет, но заблокированы и мобилизованы, вы не можете ими воспользоваться. Вот последняя ситуация наиболее характерна для текущих случаев, поэтому здесь вот надо на это ориентироваться и понимать, что вне зависимости от того, кто предъявил претензии, заблокировал. Эти средства мобилизованы, но чаще, если говорить про разбирательство и разблокировку, как ни странно, чаще собираются с банками, которые приняли средства. То есть банк, куда вы отправили, он принял средства, но заблокировал.
Еще раз, значит, может так случиться, что ты переводишь деньги с одного счета на другой, в результате потерял на какое-то время доступ к обоим счетам?
Совершенно верно. У вас с одного ушли средства, так сказать, вы уже не располагаете, вот, а на другой пришли, но вы ими не можете воспользоваться, потому что счет заблокирован. И об этом банк вас, безусловно, уведомляет.
А то, что осталось на первом счету, этим можно будет воспользоваться, если что, пока разбирательства идут?
Конечно, вот у вас было 1 200 000 на счете, вы 1 000 000 перевели на свой другой счет в другом банке.
То есть 200 оставшихся не заблокируют?
Нет, ну что вы, конечно, нет, они остались. Это может быть единственная часть капитала, которая честно заработана без мошенников. А 1 000 000 придется отстаивать.
Сергей 954 пишет, очевидно же, что законодательство, касающееся переводов, сильно зарегулировали до той степени, что за переводы самому себе могут счета заблокировать, и тогда нужен откат назад. Вы согласны, Сергей?
Мне кажется, что борьба с мошенниками здесь вот, с точки зрения переводов дошла немножко до абсурда. То есть, с одной стороны, лимит 50 миллионов, а с другой стороны, каждый перевод может быть сомнительным. Поэтому, Сергей, можно согласиться, что это как бы одновременно нажать на педаль газа и педаль тормоза. Проще было бы сократить лимит с 50 миллионов, например, до миллиона, но при этом все-таки свобода переводов какой-то, меньше вот эта вот чопорность, меньше, так сказать, вот контролинг можно было бы сделать для того, чтобы все-таки граждане свободнее дышали.
Спасибо. Андрей Бархута, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. 724-й. Вот и поговорить с самим собой нельзя. И деньги перевести. То есть человека порадовать даже не получится. Самого себя. Роман 693-й. Загнали всех на карту, а теперь блокируют. Народ опять... Слушайте, мы уже в этом часе говорили о том, как народ будет вроде как на наличные переходить. Савелий 884-й о другом. Цифровые рубли в будущем, может, помогут избежать подобных проблем? Ну и 123-й полагает, что при корректной работе банковской системы идентификации и блокировки счета быть не должно. Ему так кажется. Такое может быть, полагает 123-й, только при сбое в системе.
Говорит Москва. Поток.
В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе. Отдельного денежного взыскания в стране за это нет, говорит первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев. Но ссылается, что есть статья 12.28 в Кодексе об административных правонарушениях, нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах. В этом случае размер штрафа может составлять 1500 рублей в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге 3000 рублей. Депутат отметил, что технически никакого значения не имеет, это автозапуск был или традиционно вы запустили двигатель. Если во дворе многоквартирного дома вы завели машину, не двигаетесь более 5 минут, и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это будет квалифицировано как стоянка с работающим двигателем, а это ПДД запрещают, как и сквозное движение во дворах. Теперь важно, как это зафиксировать, кто это будет фиксировать, как это администрируется вообще, если это работает. А еще, ведь не перед каждым двором стоит знак «Жилая зона». Вадим Рождественский, адвокат, к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько четко прописан штраф за подобное?
Здесь основной нюанс заключается, что это преднамеренное прекращение движения на время более 5 минут. Вот то, что как раз вы сказали, не связанное с посадкой-высадкой, и именно с работающим двигателем. То есть человек ехал-ехал и решил вот, не знаю, там, остановиться. И вот не заглушил двигатель через какое-то время. То есть поэтому здесь, что касается фиксации данных правонарушений, ну, наверное, ждет нас волна исков и судебных разбирательств, когда будут через различные приложения граждане отправлять какую-либо информацию.
Вот подобного рода видеодоказательства в таком случае принимаются?
Опять же, да, то есть каким образом? У нас есть понятие о том, что доказательство, то есть зафиксированное с помощью прибора, работающего в автоматическом режиме, да, то есть, а вот телефон любого гражданина, да, если даже какое-то установлено приложение, это не в автоматическом режиме работает смартфон, да, ну, либо тогда должен быть уполномоченный на то сотрудник, там, не знаю, правоохранительных органов, который вот был тут рядышком, засек 5 минут, и, следовательно, установил соответствующий факт. То есть он тоже должен...
Ну, первое, что приходит на ум, в нашем случае, мы же считаем, если я нарушаю правила дорожного движения, но включил аварийку, значит, это все уже теперь не для меня. Вот Савелий спрашивает, а если в этой истории аварийку включить?
Здесь аварийка, я думаю, одной не обойдешься. Здесь, как минимум, можно еще попробовать выставить знак аварийной остановки, если говорить о том, что транспортное средство неисправно. Ну и тогда, если говорить, что там что-то произошло, дорожно-транспортное происшествие или еще что-то, тогда человек должен об этом заявить в соответствующие органы, то есть обратившись по номеру 112.
Ну, понятно. Теперь 674-й просит уточнить, а если это водитель скорой или такси, или вот это 12.28, и на них тоже действует?
В любом случае у нас правила дорожного движения распространяются на все транспортные средства без исключения, да, но если скорая будет... стоять с проблесковыми маячками и с включенным спецсигналами, да, то тогда, наверное, ей можно будет отступать от этих правил. В противном случае, если этого нету, то они не могут также нарушать правила дорожного движения.
Так, а Катя 986 пишет. Вот у меня, говорит, автозапуск. А вы как думаете, зимой он для чего? Вот я им и пользуюсь. Жду, пока в салон можно хотя бы зайти. Еще корку льда разморозить. У нас такие условия, мы не в Катаре живем. Получается, это все Катя делает не очень законно?
Ну, почему же в том же автозапуске можно установить, чтобы транспортное средство работало менее 5 минут, и проблем тогда состава административного правонарушения здесь нет.
Но чтобы вот в салон можно было зайти, корку льда разморозить, за 5 минут, насколько я понимаю, вряд ли получится. И получается, что вот полномасштабный автозапуск даже на нашей широте по сути запрещен.
Нет, я бы так не говорил, это не запрещено. Что мешает человеку на 4 минуты 30 секунд запустить, подождать еще какое-то время, потом еще раз запустить?
А тогда скажите, а вот какое время надо подождать? 4,5 минуты с какой периодичностью?
А у нас здесь, опять же, административным для того, чтобы зафиксировать состав административного правонарушения, должны вот быть установлены момент начала
и момент завершения, да.
И момент завершения, да, если вот этот больше 5 минут, тогда, значит, есть состав. Если меньше 5 минут, значит, нет состава. То есть, и как же через какое-то время опять же начнется этот цикл, поэтому здесь можно минуту подождать, две,
это как секунд. Даже у людей есть определение какое-то, кто за границей живет или кто живет здесь непостоянно, когда надо пересечь границу, а потом вернуться обратно. Вот что-то подобное и здесь получается. Никита спрашивает, 963-й, а если автономный отопитель, а не двигатель работает, это не считается?
Ну, у нас здесь именно работающий двигатель. То есть, ну, опять же, как бы у нас понятно, что есть двигатель внутреннего сгорания, то есть если это единый двигатель, ну, опять же, выхлопные газы не исходят здесь. Это смысл этого административного правонарушения именно в том плане, что идет загрязнение в жилой зоне воздуха в связи с работающим двигателем. А отопитель, я так понимаю, он просто нагревает охлаждающую жидкость автомобиля. И поэтому не может являться, на мой вот субъективный взгляд, как не подпадает под данный состав.
Еще уточнение. Возвращаемся к статье 12.28 КОАП. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах. Но ведь не перед каждым двором стоит знак «жилая зона». Или по умолчанию любой двор жилой зоной является?
Ну, насколько мне известно, знаки соответствующие, они, как правило, когда ты съезжаешь, вот даже вот дорог там районного уровня, да, всегда во дворы есть такой знак, поэтому надо здесь обращать внимание уже. Это уже вопросы к доказыванию уже в дальнейшем в суде, если вдруг человека штрафуют, потому что, ну, в Москве штрафы такие довольно-таки существенные, там 3000 рублей, если я не ошибаюсь, то в суде уже надо будет доказывать, был, не был, знак.
А это потом в суде все будут доказывать. Я понял, спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Савелий говорит, как посмотрим, как это будет работать в следующих сезонах благоустройства территорий города Москвы. Почему-то об этом. Виталий 618-й, во-первых, напоминает, что это называется «въехать и выехать» визаран, а теперь еще он говорит, это очередной разговор про взаимоотношения соседей. Большинство к прогреву относится с пониманием, но всегда есть кто-то враждебно настроенный, вредные, которые, как пишет Виталий, будут с таймером высчитывать. Это для них лазейка. Да какая лазейка? Это кодекс об административных правонарушениях, который предписывает поведение водителей, а не людей, которым это не нравится по какой-то причине. Давайте четко проговаривать это. Игорь 580-й, во время моей молодости мы в мороз мотор вообще паяльной лампой грели, и шум мотора никому не мешал в этом случае. Но, насколько я помню, опять же, если вспоминать времена молодости, сначала использовали паяльную лампу, точнее нет, сначала пытались прогревать мотором, а когда мотор не заводился, в ход шла паяльная лампа. Ну вот если уж совсем быть точным. Но 674-й говорит, ни о ком загрязнении с его точки зрения нельзя говорить, все стандартам соответствует. Далее новости.